Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Они».
В первый и ослепительный тур моих переговоров с Сурковым я усвоила одну вещь. Функционер на уровне сенатора – не пишет записок, чтобы не оставить вещественного доказательства. Он предпочитает потратить сколько угодно времени, поэтому, может, у них его никогда не хватает, лишь бы провести дело путем телефонных переговоров. Произнесенное слово просто сотрясение воздуха, пробежит звуковая волна, и не остается никаких следов. Магнитофоны пока ничего не изменили, и произнесенное слово сохраняет летучесть. Его нельзя пришить к делу как документ, письмо или записку. Воздух сотрясается во всех уголках нашей страны. Функционеры знают по опыту, что инструкции, по которым они действуют, изменчивы, и завтра его могут покарать за то, что сегодня считается правильным. Сурков полтора часа прождал разговоры с министром, но документы не оставил. Он объяснил мне, нельзя ничего писать, секретарша вдруг возьмет да прочтет. Секретарша услышала, как и все, каждое произнесенное им, повторенное министром, слово. Но это был не документ, а сотрясение воздуха. По распоряжению министра меня направили на работу в те самые Чебоксары, которые только что отвергли мою кандидатуру. Я просилась в какое-нибудь другое место, но мне сказали, что это было бы не педагогично. Я уехала с ощущением новой эпохи и с обещанием Суркова через год предоставить мне комнату в Москве и принять меры к печатанию Мандельштама. Вскоре он назначил комиссию по наследству Мандельштама, не считаясь с тем, что по первому делу в реабилитации отказали. Это случилось сразу после событий в Венгрии, и отказ непосредственно связан с ними. Они вызвали испуг, и гайки немножко прикрутились. Сурков было приступил к выполнению обещаний, но эпоха больших надежд кончилась, и мне пришлось наблюдать, как происходит отречение. В таких случаях ничего не говорят прямо, а произносят формулы, выработанные полувековой практикой. Формулы состоят не из слов, смысловых знаков, а являются примитивным сигналом, свидетельствующим об отступлении. Смысла в ней нет, слово переродилось, мысль искажена и зловонна. Уже многие говорили о мертвых словах. Дурно пахнут мертвые слова, как сказано у Гумилёва. Но, общаясь с функционером, я перехватила несколько мертвых формул современного типа. Они опасны, потому что из них становится ясно, что человек отказался от своего основного свойства – дара, слова и мысли. Прежде всего, Сурков отрекся от Лёвы Гумилёва. Он сказал, с Гумилёвым дело сложное, он, вероятно, мстил за отца. Когда-то наверху решили вместе с отцами уничтожать и сыновей, чтобы они не стали мстителями. Отказываясь помочь сыну, у которого убили отца и издевались над матерью, самое простое – использовать формулу о мстителях. Я совершенно убеждена, что Сурков ни в каких мстителей не верил, а просто умывал руки. Лёва освободился после 22-го съезда, когда поехали специальные комиссии, выпускавшие лагерников на волю. Остались в лагерях только люди с большими сроками, которые, вероятно, никаких преступлений не совершили, но, испугавшись угроз и пыток, подписали дикие протоколы. Комнату Сурков мне добыл, и я получила от нее ключ. Мне кажется, что запрет на предоставление комнаты наложил некто в штатском. Во всяком случае, ордер я не получила. Сурков дал мне соответствующее объяснение. Они говорят, что вы добровольно уехали из Москвы. Мне ставилось в вину, что я не подверглась аресту в ссылке. Меня просто выгнали из Москвы, объяснив в специальном кабинете милиции, чтобы я убиралась. Формула Добровольный отъезд означало отказ в прописке. Окончательное отречение от меня Сурков выразил следующими словами. «Мне некогда поговорить о вас с товарищами». «Вы думаете, что кроме Мандельштама у меня нет никаких дел?» Первоначально, когда речь шла о моем жилищном устройстве, а Союз обязан был это сделать, поскольку отобрал нашу квартиру после второго ареста Мандельштама, Сурков хотел поселить меня с Ахматовой. Она работала в Москве, добывала переводы. Из Ленинграда ее зимой выгоняли, чтобы она не путалась у Ирины Пуниной под ногами. И всю зиму она слонялась по Москве, переходя от одной красавицы к другой и в каждый дом внося шум, беспорядок и жизнь. Сурков выделил двухкомнатную квартиру, но при мне к нему в кабинет зашел некто в штатском и наложил вето на всю затею. Тут-то я обнаружила, как Сурков может съежиться и потускнеть. Когда мы остались вдвоем, я сказала: «Ахматова у нас одна. Вам надо поговорить о ней наверху». Сурков сразу нашел ответ на мое предложение. «Нельзя», — сказал он, слегка заикаясь, — «нас могут обвинить в отсутствии чуткости». Чуткость – лучшая добродетель функционера. С Ахматовой чуткости не проявили, раз она осталась неустроенной, но исправить этого нельзя, чтобы не признаться в отсутствии чуткости. Ахматова сначала согласилась поселиться со мной, но потом раздумала. Ей казалось, что когда мы вместе, начальство сходит с ума и засылает к нам всех своих стукачей. Вето, наложенное на нашу квартиру, ее не огорчило. Но я осталась неустроенной, и это смущало ее. Ей казалось, что виновата во всем она, хотя на самом деле ее вины уж никак не было. Ведь в отдельную комнату меня потом не впустили точно так, как в квартиру. Я работала в Пскове, когда Ахматова в порыве раскаяния пригласила к себе Суркова, чтобы поговорить обо мне. Сурков явился с букетом белых роз неслыханной красоты. Ахматовой ничего не пришлось ему объяснять, потому что он говорил обо мне с вдохновением и приплясом. Он твердо обещал немедленно устроить мне прописку и комнату. Ахматова пришла в восторг. Я получил от нее телеграмму в Псков с похвалой Суркову. В тот же день пришла вторая телеграмма от человека, которого я называю «некто» в штатском. Он сообщил, что Литфонд перевел мне 200 рублей. Ссуда была безвозвратной. Сурков проявил чуткость, свойственную функционеру. Комната и прописка превратились в кучку денег. Я сначала не хотела брать этих денег, но потом вспомнила Женю Левитину, первую ласточку, который однажды по такому же поводу накричал на меня: «С паршивой собаки хоть шерсти клок». На эти деньги я купила камень, принадлежавший Каблукову. На полях Каблуков вписал груду стихов Мандельштама. Он трогательно следил за своим молодым другом. Я считаю, что это хорошее употребление денег, выданных грязным учреждением. В период моих сношений с Сурковым у нас был еще ряд любопытных разговоров, характеризующих таинственную прослойку, к которой он принадлежит. Однажды, когда я сидела у Суркова, в кабинет ворвалась, чуть не рыдая, секретарша, очень добрая и славная женщина, но, к несчастью, как все преданные секретарши, зараженные начальственными идеями. Ей только что сообщили оттуда, что ночью зловредные станции, не признающие нашей цензуры, передавали поклеп на социалистический реализм. Требовалось дать отпор. Сурков даже не спросил, в чем заключался поклеп. Отпор был у него готов заранее. Он распорядился напечатать бумажку о том, что 99,1%, как на выборах, процентов населения поддерживают социалистический реализм и читают только книги, написанные этим методом. Секретарша побежала стучать на машинке, а я спросила Суркова, откуда он взял такую точную цифру. «По сведениям библиотек», — не задумываясь, ответил Сурков. Из современной литературы в библиотеках выдается только социалистический реализм, свой или переводной, так что сведения Суркова точные. Другой вопрос – сколько процентов населения пользуется библиотеками? Приходится сделать допущение, что в стране с 100% грамотностью библиотеками пользуется 99% населения. Сурков верит статистическим данным, с искренностью функционера, который знает, зачем функционирует. Секретарша, когда меня выселяли из Москвы, устроила скандал своему шефу и добилась, чтобы мне дали добавочно двухмесячную прописку. Она получает значительно меньше своего шефа и потому сохранила человечность. На высших ступенях служебной лестницы человеческие черты вроде доброты стираются. Внизу они есть и будут. Пусть не запугивают человеком массы. Он не вполне самостоятельно мыслит, но зато сохраняет человечность, а это главное. Обесчеловечивание связано с разрядом, чином и пайком. Звали секретаршу Зинаида Капитоновна. Сейчас она, наверное, на пенсии, если только жива. Жизнь секретарши, даже в таком мощном заповеднике, как Союз писателей социалистических реалистов, суровая и трудная. В разговорах Сурков всегда ссылался на таинственную ипостась «они». Он говорил: «Я не знаю, как они на это посмотрят», или «Я не знаю, будут ли они печатать Мандельштама». Я заметила, что они считают, думают, полагают. Однажды я спросила: кто же это они? Ведь для меня они – это вы. Он был крайне удивлен. Мы так приятно разговаривали. И для него, поэта, вдова погибшего поэта была дамой, которую он однажды принял без очереди. Потом я поняла, что мир состоит из этажей, и те, кто выше, называются они. Сурков ходит на один из таких невысоких этажей, и ему тоже говорят, что надо доложить и выяснить, как они на это посмотрят. Над следующим они – перекрытие, а затем снова они. Я нахожусь внизу, еще ниже Зинаиды Капитоновны, и для меня ее шеф – олицетворение таинственного они. Однажды Суркову позвонил Ардов, что до Ахматовой дошли слухи, будто опять задерживается ее книга. Речь шла о книге с предисловием Суркова, которое развлекло и утешило Ахматову. По крайней мере, все ясно и без дураков. Сурков, узнав о клеветнических сплетнях, книгу обсасывали какие-то они и снимали все, что попадало им под руку и казалось недостаточно сладким, возмутился. Зачем они ее запугивают такими рассказами? Ведь она может опять уйти во внутреннюю эмиграцию. Суркову нелегко подхватывать писателей, которые норовят скатиться или уйти. Еще труднее заниматься классовой борьбой и воевать с призраками, но самое трудное – распределять реальные блага – квартиры, дачи, пакеты и пайки, кому в конверте, кому в кульке. Нельзя винить его, что он пускает струи сиропа на патоки и уснащает речь окающими звуками, как Алексей Максимович, а иногда кусается и ест падаль. Я бы не хотела очутиться на его месте. Трудно. Сурков не хуже, а может, лучше других функционеров. За наше краткое знакомство я успела немало наговорить вещей, нетерпимых для слуха. Раньше была формула «я наговорила на 10 лет». Факт, что он на меня не донес. На такое способен не всякий функционер. Но всякий функционер мертвит и убивает слова, мысли и жизнь. Он убивает и себя, и никакая патока его не спасет. Мы с Сурковым ровесники. При первой встрече он с ужасом на меня посмотрел. Так вот, что такое шестой десяток. Я видела его на похоронах Оренбурга и поразилась стеклянному склеротическому глазу и отвислой слюнявой губе. Теперь моложе оказалась я. Ничто не спасет функционера от раннего маразма. Последнее высказывание Суркова, которое до меня дошло, относится к Солженицыну. «Я, конечно, понимаю, — сказал Сурков, — что Солженицын крупный писатель, но если враг не сдается, его уничтожают». Уместная цитата из Горького. «Все равно, что ссылка на самый высший этаж дома, где сидят они». Таково значение литературы в нашей стране.
Не спрашивай, ты знаешь. что нежность безотчетна, и как ты называешь мой трепет, все равно. И для чего признание, когда бесповоротно мое существование тобою решено? Дай руку мне, что страсти, танцующие змеи, и таинство их власти убийственной молчит, и змей тревожный танец остановить не смея, я созерцаю глянец девических ланит. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга. Глава «Добрый человек».
Иногда на своем пути встречаешь доброго человека, и он возникает неожиданно, откуда ни возьмись, словно вестник, чтобы сказать: «Держись, еще не все потеряно, голову выше, уныние запрещено». Нужно только не упустить его и вовремя сказать слово, чтобы он открылся, иначе пути разойдутся, и весть не будет передана. Многих я, наверное, пропустила, прошла мимо, не остановилась, иных узнала и храню их светлую память. С одним из них я встретилась в Ташкенте в последний год войны, когда Ахматова уже уехала в Ленинград, и я осталась совсем одна. В эвакуацию я отправилась диким способом, сгружая вещи в проходящие теплушки, сталкиваясь в поездах со случайными людьми, заводя минутные знакомства. И я сделала наблюдение, имеющее прямое отношение к моему рассказу о добром человеке. Через 2 месяца после начала войны вся невероятная толпа, бежавшая на восток с Украины, из Белоруссии, из русских областей, угрожаемых немцами, отовсюду, уже успела стоптать обувь и была разута. Я проехала невероятное количество километров в теплушках и на пароходах, сделала несколько петель, попадала на острова и пустыни, и в цветущие края. Осела в деревне под Джамбулом, провела там страшную зиму, как верблюд, таская тяжести и валя деревья, а потом, благодаря Ахматовой, выбралась в Ташкент. За все время я увидела целую обувь только в Ташкенте, да и то на чужих ногах. Еще на улицах Калинина, то есть Твери, я заметила, что все беженцы разутые. Подошвы отстают, их привязывают веревками, под которыми протирается кожа. В теплушках ехали люди в сравнительно приличной с нашей точки зрения одежде, но обувь разваливалась у всех подряд, кроме, пожалуй, беженцев из Польши. У этих, как это ни странно, на ногах было что-то пристойное. А для жителей Советского Союза обувь оказалась самым слабым местом. В Ташкент я приехала совсем разутая. После смерти матери у меня остались крохотные башмачки и калошки. Я крутилась как могла и сушила вечно мокрую обувь у электроплитки. Мне еще повезло, что было на чем сушить. Воровать электроэнергию я научилась только к концу войны. Она добывалась на соседнем оборонном заводе. Мы жили дом в дом по улице Жуковского. За пользование энергией я платила огромную дань монтерам. А через забор в наш дом ежедневно плюхались мешки с ведром угля в каждом. К вечеру приходил хозяин мешка и брал плату с тех, кто забрал уголь. Моя печка тоже отапливалась заводским углем, и за каждое ведро я платила честную рыночную цену. Рабочие, торговавшие углем и энергией, называли свой заработок прибавочной стоимостью. Они ведь тоже изучали марксизм в кружках системы политпросвещения, и все были ярыми сталинистами. Надвигалась последняя военная зима, и я заранее дрожала от холода. Кто-то мне сказал, что в соседнем переулке есть сапожник, который не брезгает низкой работой. Большинство сапожников работало на настоящих людей, обеспечивавших себя прибавочной стоимостью. Скромный сапожник был белой вороной, и я взяла пару развалившихся башмаков, неизвестно кем брошенных в нашей Сахматовой комнате, и отнесла их по указанному адресу. Сапожник в ужасе осмотрел мое сокровище и спросил, нет ли у меня чего покрепче. «Нет», — ответила я, — «никогда не было». Как я потом узнала, ему тоже успели надоесть крики честных советских людей. «Как мы жили прежде, как мы живем теперь». Он заломил невероятную по отношению к зарплате, но по тем временам совершенно нормальную цену и кое-как сварганил мне обутку. Мне пришлось вскоре отнести ее в починку, и уж не знаю как, но мы разговорились. Я сказала ему то, чего не осмелилась бы выговорить перед своими честными сотрудниками по кафедре университета, которые только и делали, что разоблачали меня в незнании английского языка и в употреблении не тех выражений, которым их обучили. Они-то про меня кое-что знали, но это вызывало у них только справедливый гнев. А сапожнику я по бабье пожаловалась, что потеряла мужа не на войне, а в дальневосточном лагере, и что муж у меня был чудесный, и что я сама не понимаю, зачем тяну постылую жизнь, и на что я надеюсь, что продолжаю тянуть ее проклятую. Сапожник на этот раз снял с меня мерку и сказал, что я больше не буду ходить с мокрыми ногами. В ответ на мою откровенность он тоже рассказал мне про себя, хотя посторонним людям, приносившим ему заказы и починку, не рассказывал ничего. В 1937 году он работал монтером на строительстве под Ташкентом. Семья жила в той самой комнате, где он теперь точал сапоги. Счастье, что он не забрал их с собой на строительство, хотя его там соблазняли квартирой. Однажды ночью за ним пришли, и он больше года просидел в камере ташкентской Лубянки. В каждом городе есть большой новый дом, где располагается это учреждение, и зовется он то большой дом, то попросту Лубянка, то еще как-нибудь. Его били смертным боем, но не выбили ничего. Он стиснул зубы и молчал, и даже не ругался, хотя это облегчает душу. Ругаться, однако, было слишком опасно. Не то чтобы он берегся, потому что никакой надежды у него не было, но врать на себя перед этими зверями не мог. Не то чтобы не хотел, а просто не мог. Добро бы только на себя. Заговоришь, так и на других заставят клепать. Он уже мысленно простился сам с собой, с женой, с дочкой. Но тут, после падения Ежова, попал в счастливую тысячу, которую отпустили на волю. Добивались от него признания о вредительстве на стройке. Он еще в тюрьме дал себе слово не возвращаться на прежнюю, хорошо оплачиваемую работу, да еще квалифицированную, черт ее дери. Он повторял в уме: «Хватит», — отмучился, а, выйдя на волю, купил инструмент, колоду, верстак, колодки и стал сапожничать. К нему приезжали инженеры и партийные разные состройки, сами же засадили. Его вызывали высокие инстанции, требуя, чтобы он не дисквалифицировался и шел работать по специальности. Ему объясняли, что своим поведением он наносит урон социалистической родине и рабочему классу, но он стоял на своем. К счастью, или это несчастье, в тюремных камерах и карцерах он заработал много болезней, а среди них такую тяжелую стенокардию, что даже наши дисциплинированные и чересчур угодливые врачи вынуждены были дать ему справку об инвалидности. Это называлось пройти в ТЭК, и в те годы было труднее, чем сквозь игольное ушко. Подоспела война, и он стал нужнейшим человеком. Разутая толпа чинила, латала, ставила союзки и подметки. Он мог позволить себе помочь человеку, не вырывая куска у жены и дочери. Я хорошо поняла его, лучше, чем другие. Особенность моей памяти в том, что внутреннее зрение воспроизводит отдельные моменты с четкостью моментальной фотографии. Обычно я вижу не движение, а статический момент, обстановку, расположение фигур, освещение. Теперь мне нужны сохранившиеся в памяти снимки. Я рассматриваю сериями и вдруг начинаю понимать их сокровенный смысл. Будущее, которое сейчас называется настоящим, проявило документальные моменты и объединило их в осмысленное целое. Кадры только тогда открыты внутреннему зрению, когда в них есть элементы смысла, будущего и судьбы. Но откуда же среди всего взялся сапожник, который стоит перед моими глазами, хотя он только и сделал, что не дал мне ходить с мокрыми ногами в последний год войны и в последующую тяжелую зиму? В том-то и дело, что речь идет не о сухих или мокрых ногах, а о чем-то высоком и важном. Я увидела участие и доброту в этом человеке, столь редкие в жизни, особенно в моей, и только благодаря таким встречам не потеряла веры в людей. Пока существуют такие люди, жизнь еще теплится, еще не иссякла человечность.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.